Александр Хазанов. Беседы с Георгием Константиновичем Жуковым. 16 встреч дома у маршала. Вступительное слово. Эту книгу написал мой отец. Он был ярким, благородным, глубоким, смелым, мужественным, широко образованным человеком с большим чувством юмора. Любил людей. Сделал в жизни все, что хотел. Война стала главным событием его жизни, а изучение и осмысление истории войны – второй профессией после медицины. Эта книга возникла благодаря его службе в главном военном клиническом госпитале имени Николая Ниловича Бурденко, где отец долгое время был начальником гастроэнтерологического отделения. В этом отделении работала жена маршала Жукова, Галина Александровна, благодаря которой и состоялось знакомство и сотрудничество отца с Георгием Константиновичем Жуковым. Галине Александровне посвящена одна из глав. Во вступлении к книге отец кратко рассказывает историю ее создания и совсем немного говорит о себе. Хочется рассказать о нем более подробно. Отец – коренной москвич. Жил на Сретенке и около Патриарших прудов. Окончил школу номер 119. В 1939 году поступил в первый мединститут. В начале октября 1941 он учился на третьем курсе. Однажды вместе с однокурсником они сидели возле анатомического корпуса на Маховой, обсуждали приближение немцев к Москве. Отец произнес: «Придется идти на фронт, немцы близко». «Что ты агитацию разводишь?» – раздраженно ответил однокурсник. «Не на собрании». Отец был комсоргом курса. По закону студенты-медики с третьего курса имели отсрочку от призыва на фронт. 16 октября, когда в Москве была паника и мародерство, отец записался в ополчение добровольцем в 3-ю коммунистическую дивизию. Воевал под Москвой на северном направлении, сначала пулеметчиком, потом санинструктором роты. Уже ближе к концу жизни он рассказал одну историю, которая поразила меня. В 1941-м под Москвой мороз был 40 градусов, земля как камень. Они бежали в атаку, но из-за немецких мин приходилось постоянно падать. Взрывы выворачивали из земли замерзшие комья с острыми ранящими краями. Падая, солдаты больно ударялись лицами о них. Чтобы хоть как-то заглушить боль, отец нецензурно ругался. После боя к нему подошел немолодой старшина. «Что ж ты так материшься? А еще студент!» Из 130 солдат их 1-й стрелковой роты 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии до конца войны дожили только 13. Отец с боями дошел до Старой Руссы в конце февраля 1942-го, ранен осколком мины. Вместе с другими ранеными его вывозили в госпиталь на полуторке. В какой-то момент в небе появился фашистский самолет и начал пикировать на них, стреляя из крупнокалиберного пулемета. Было настолько страшно, что несколько раненых не выдержали и перевалились через борт машины. Они так и остались лежать на земле. Отцу повезло. Их машина добралась до госпиталя. После лечения в госпиталях Нижнего Новгорода отец был направлен доучиваться в военно-медицинскую академию. В марте 1944 года окончил ее. Последующую службу на фронте описывал кратко. Вернулся на фронт врачом, служил в ППГ. Примечание – передвижной полевой госпиталь. В 1944-1945 годах ППГ входил в состав 1-го механизированного Красноградского корпуса. Участвовал в операции «Багратион», далее входил в состав 33-й армии, участвовал в операции «От Вислы до Одера», затем вошел в состав 3-й ударной армии «Берлинская операция». Отец обладал незаурядной памятью, очень хорошо знал историю и географию, и не только нашей страны. Вспоминал. Когда их корпус перешел границу, они двигались по чужой территории. Отец иногда говорил коллегам, какой городок впереди, сколько там жителей, каковы их основные занятия, какие полезные ископаемые добываются. Они приходили в это место, и все оказывалось именно так. Его спрашивали: «Откуда ты это знаешь? Ты здесь бывал?» Он отвечал: «Нет, не бывал. У нас в школе был замечательный учитель географии, и я любил географию». Несколько раз он рассказывал, когда они вошли в Берлин, его поразило, что повсюду виднелись белые куски материи. Они свешивались из окон, болтались на дверях подъездов, торчали из форточек цокольных этажей. Это означало, что капитулировали все, от мала до велика, без исключений. В скором времени их госпиталь отправили обслуживать санатории в Карловых Варах, где после войны поправляли здоровье и отдыхали члены правительства и представители высшего командного состава. После военных будней, бомбежек, потока раненых, бесконечных переездов госпиталя Карловые Вары казались сказочным местом. Через некоторое время, понимая, что терапия освоена недостаточно, испытывая потребность учиться дальше, отец неоднократно просил начальника санатория направить его на учебу. Осенью 1946 года пришло направление на учебу в ЦУВ, Центральный институт усовершенствования врачей, на военный факультет. Проучился 6 месяцев, считал эту учебу полезной, вернулся служить в Карловые Вары, а в 1948 году его перевели на службу в Москву. Затем направили в главный военный госпиталь имени Бурденко ординатором. Свою службу в госпитале от ординатора до начальника гастроэнтерологического отделения отец описал в книге «40 лет в Лефортово на берегу Яузы». Беседы с Георгием Константиновичем Жуковым «Война и жизнь» – это книга о бесчисленных, постоянных усилиях самых разных людей. От солдата до маршала. О преодолении тягот войны, страха смерти, боли от ран и потерь. О тупиковых обстоятельствах, из которых, казалось, не было выходов. Но они находились, чтобы приблизить победу. Хочу искренне поблагодарить Дарью Корнилову, без которой эта книга вряд ли бы увидела свет. За тщательную вычитку текста, постоянную готовность к сотрудничеству и помощь в решении различных вопросов. Также отдельное спасибо мне хочется сказать Алексею Безугольному, благодаря усилиям которого эта книга была издана. Марина Александровна Хазанова. От автора. В период с 1945 по 1990 годы я собирал воспоминания участников Великой Отечественной войны. В этом деле мне помогала профессия военного врача. Большинство собеседников были пациентами, лишь иногда коллегами по работе. Мое участие к войне располагало их обычно к откровенному разговору, проходившему, как правило, с глазу на глаз. Много интересного рассказали мне Александр Михайлович Василевский, Константин Константинович Рокоссовский и многие другие, стоявшие на более скромных ступенях военной лестницы. Среди собеседников особое место занимает Георгий Константинович Жуков, с которым судьба свела меня относительно близко. Из всего услышанного я выбрал рассказы о Жукове, конечно, потому что он – крупнейший полководец Второй мировой войны. Но не только поэтому. В действиях отдельного человека боевая жизнь выглядит конкретнее и до известной степени понятнее. Приближаясь, становясь более доступной пониманию, война не теряет ни грамма трагичности и значительности. Тональность большинства рассказов существенно отличается от современной, но я решил ее сохранить в первозданном виде. То же касается оценок отдельных событий войны. Но так думали мои собеседники, в огромном большинстве хорошие, умные люди и действительно великолепные воины. На Жукова они смотрят не совсем современно, но явно по-разному. Все это мне хотелось не менять. Читатель имеет право посмотреть на события Великой войны с разных точек зрения. Мне неоднократно, иногда и подолгу доводилось говорить с Жуковым. Возвращаясь домой, я по памяти воспроизводил нашу беседу. Кроме того, в разные годы я общался со многими другими высшими офицерами Советской армии, поделившимися своими впечатлениями о совместной службе с Жуковым. Мое изложение рассуждений Георгия Константиновича Жукова и других моих собеседников приводится в этой книге другим шрифтом и без кавычек. Тешу себя надеждой, что книга в чем-то дополнит описание великих деяний советского народа ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв, приведшего войну к победе. Надеюсь также, что будет внесено несколько новых черт в образ крупнейшего полководца Второй мировой войны Георгия Константиновича Жукова. В заключение немного о себе, то есть об авторе. Я – участник Великой Отечественной войны. Мне довелось видеть ужасные картины неудач войны, но также и белые флаги в окнах Берлина. Был ранен. Мой брат и двое близких друзей погибли. Как и у большинства моего поколения, годы войны оставили самое яркое – и самое тяжелое впечатление в жизни. С первых послевоенных лет я изучаю всю доступную отечественную и зарубежную литературу о войне. В ее освоении оказались полезными знания, полученные в военно-медицинской академии. При изучении военных дисциплин в методическом отношении мне помогали также занятия медицинской наукой. Я доктор наук, профессор. Постоянная длительная работа по овладению этим кругом знаний фактически приобщила меня ко второй специальности – военной истории. Глава первая. Дома у Георгия Константиновича Жукова. На протяжении целого десятилетия с 1962 по 1973 годы мне доводилось неоднократно бывать у Георгия Константиновича Жукова. Двери его дома открыла мне совместная работа с женой маршала, военным врачом Галиной Александровной Жуковой. Мы служили в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Галина Александровна пришла в госпиталь в 1953 году. С 1960 года мы работали в одном отделении. Хорошо известно, что с конца 1957 года Георгий Константинович Жуков был в опале. Точнее, во второй опале. С момента снятия его с высоких должностей можно было ожидать неприятностей по службе и его жене, тогда Семеновой. По должности Галина Александровна была всего-навсего скромным госпитальным ординатором. Тем не менее, судьба ее решалась с самим новым министром обороны, маршалом Родионом Яковлевичем Малиновским. Примечание. Малиновский Родион Яковлевич, 1898-1967 годы. Советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза 1944 года. Дважды Герой Советского Союза 1945-1958 годов. Кавалер Ордена Победы 1945-го. Министр обороны СССР с 1957 по 1967 годы. Тот относился к Георгию Константиновичу Жукову, по крайней мере, в конце 1957 года, резко отрицательно. Несмотря на свое отношение к опальному полководцу, вопрос о продолжении военной службы Галины Александровны он решил справедливо. Приказал работникам Центрального медицинского управления выяснить, соответствует ли капитан медицинской службы Галина Александровна Семенова занимаемой должности, и далее поступать в зависимости от выявленного ее служебного соответствия или, наоборот, несоответствия. Галина Александровна была серьезным профессионально грамотным врачом. Никогда не манкировала своими обязанностями ни в момент успехов мужа, ни в период его опалы. Держалась ровно, хорошо относилась к больным, умела отстаивать их интересы. Командование госпиталя, в первую очередь его начальник, генерал-майор медслужбы Николай Михайлович Невский, подошло к аттестации Галины Александровны Семеновой объективно, по совести преодолев искушение подыграть известным настроениям начальства. Галина Александровна продолжала служить. Правда, в самом конце 50-х, начале 60-х годов, период расцвета опалы Жукова, на нее неоднократно подыскивался компрометирующий материал. Но никого из врачей госпиталя не удалось подбить на такое неблаговидное дело. Впоследствии ряд врачей главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ее товарищи по работе Ольга Васильевна Шныренкова, Георгий Константинович Алексеев, бывали в доме Жуковых чаще меня. Должен подчеркнуть, что почти всегда я видел маршала только в домашней обстановке и лишь однажды на полигоне. Все встречи проходили в период его опалы. Правда, с момента прихода к власти Леонида Ильича Брежнева опала стала существенно менее заметной, и жизнь жуковской семьи приблизилась к нормальной. Брежнев относился к Жукову лучше, чем Никита Сергеевич Хрущев. Что можно сказать о Жукове в домашней обстановке? Маршал отлично понимал, что переступающий порог его дома, особенно совершающий это паломничество впервые, волнуется совершенно невероятно. Видимо, подобное волнение новичка столь закономерно, что у Георгия Константиновича выработалось особое поведение для начала первого приема. Он совершенно не замечал волнений новичка и становился необычайно простым и доступным. Проходило полчаса, сверхволнение гостя сходило на нет. И Жуков становился обычным для дома, подчеркнуто гостеприимным, но всегда сохраняющим с вами некоторую дистанцию. Обычно Георгий Константинович охотно выступал в роли рассказчика, останавливаясь чаще всего на значительных обстоятельствах собственной жизни, а значит, по большей части, на обстоятельствах войны. Он явно не любил направляющих вопросов и тему рассказа выбирал обычно сам. Вопросы уточняющего характера принимались спокойно, по-деловому. Рассказы о войне касались как Первой мировой и гражданской, так и Великой Отечественной. Львиная доля рассказов, естественно, падала на Великую Отечественную. Этой темы он касался особенно охотно, правда, в основном отсчет как бы велся с Московской битвы. Самое начало войны, Ельню, Ленинград, вспоминал сравнительно мало. Я не слышал ни одного пространного рассказа маршала о первой половине 1941 года, непосредственно примыкающего к войне. Думаю, это не случайно. Жуков, как это видно из его мемуаров, был во многом неудовлетворен своей деятельностью в первые 7 месяцев 1941 года. В его пользу можно напомнить, что начальником генштаба он пробыл перед войной менее полугода. Также следует уточнить, что ранее он никогда не был на штабных должностях. Конечно, возглавляя генштаб, Жуков терял в определенной мере свои вражеские преимущества. Быстрое проникновение в суть боевой обстановки и необычно плодотворное понимание существа боя. Все это так. Но, видимо, червь сомнения маршала все-таки грыз. Ему казалось, что он как начальник генерального штаба что-то недоделал, а недоделок Жуков не прощал никому, включая себя. Слабым утешением была высказана кем-то мысль, что вряд ли Кирилл Афанасьевич Мерецков, примечание, Мерецков Кирилл Афанасьевич, 1897-1968 годы, советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы, кавалер Семи Орденов Ленина, с июня 1937 года заместитель начальника Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. В августе 1940-го, январе 1941-го начальник Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сделал бы за то же время больше. Я уверен, что полноценный начальник генерального штаба непосредственно перед войной обязан был набраться мужества и еще многого-многого и перестать обожествлять Сталина. Не обязательно демонстрировать этот отказ от отожествления, но надо опираться только на интересы дела. Тогда бесспорно мы и войну встретили бы по-иному. Конечно, при условии, что подобному начальнику генерального штаба, то есть переставшему обожествлять Сталина, была бы сохранена жизнь. По словам Жукова, он расстался с обожествлением Сталина лишь к Московской битве. Наверное, поэтому Георгий Константинович любил вспоминать войну именно с обороны Москвы. Кроме исторического значения этого сражения примешивалось и личное. С этого времени воевал уже полностью самостоятельный Жуков. Маршал знал цену своим словам, тем не менее был щедр на исторические зарисовки. Как-то в конце встреч, было это в 1965 году, чуть иронически, улыбаясь, он обратился ко мне. Сегодняшних разговоров, пожалуй, на 2 статьи хватит. Я был смущен, но возражать не стал. Спустя четверть века выполняю этот совет Георгия Константиновича. Вернемся к его гостеприимству. Приглашенного к себе на дачу Жуков встречал у машины и провожал до нее. Любил застолья, но не переносил пьяных, теряющих над собой контроль людей больше никогда не приглашал. Любил поднимать тосты за гостей, особенно впервые вошедших в дом. С интересом слушал удачные тосты соседей по столу. Чаще других хозяин дома предпочитал коньяк Тбилиси. За столом, как правило, царила добрая, достаточно непринужденная обстановка. Во многом она определялась теплотой отношений хозяина и хозяйки. Обычно было не принято надолго останавливаться на отрицательном. Нельзя пройти мимо постоянства оценок маршалом людей и событий. Конечно, с годами какая-то эволюция происходила, но эти изменения скорее касались отдельных лиц и частностей. С другой стороны, должно отметить, что если эти факты говорили однозначно против его оценки, то он отказывался от прежней позиции. Особенно заметны такие перемены были при работе над книгой «Воспоминания и размышления». Правда, в случаях, когда вопрос относился больше к области оценок, маршал менял свою позицию крайне неохотно. И совершенно неистребимое постоянство бросалось в глаза при общих оценках России и Советского Союза. Без преувеличения их можно относить к его святыням. Этими именами он пользовался редко, не терпел трепать их в суе. Очень трезво видел слабости и проблемы своей родины. Готов был их обсуждать и обсуждать, Но человек, задевавший, по его мнению, честь России или Советского Союза, сразу становился врагом. Такие люди, как правило, не попадали к нему в дом. Речь шла обычно лишь об их печатных выступлениях. Высказывания маршала на их счет были резки, не сдержаны, а нередко просто грубы. Мне приходилось слышать его мнение о Германии. До последних своих дней Жуков не мог простить ей тех бед, что она принесла нашей родине. Как-то раз, обсуждая эту очень болезненную тему, он сказал: «Когда мы пришли в Германию, я не разрешал своим солдатам делать то, что делали немецкие в России. Не разрешал и строго за этим следил». Уже тяжело больной Жуков не без гордости показывал мне свои мемуары, изданные в ФРГ. Он признавал, что немецкое издание «Воспоминаний и размышлений» было, пожалуй, лучшим из всех увидевших свет. И в момент, когда я с некоторым смущением читал по-немецки нелестные высказывания в адрес Германии, Жуков заметил мою реакцию и спросил, что, по-немецки что-то звучит не так? Наоборот, именно так, как по-русски. Но я не мог себе представить, что они решатся публиковать все слово в слово.